Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается мирового мини-скандала нефтяного, который разразился совсем недавно, поскольку на рынок нефти, как известно, в связи со снятием санкций был допущен Иран. Так вот, Иран объявил о том, что он будет выставлять счета за поставленную нефть в евро, этого, а не в долларах. Хотя все нефтяные цены котируются в долларах. Значит, соответственно, их потребуется пересчитывать в евро по текущему курсу. Это раз. И два, это то, что он требует, чтобы ему те замороженные в рамках санкций активы тоже возвращали в евро, а не в долларах. То есть, короче говоря, пока на данном этапе он делает что-то вроде шага, которого в свое время предпринял Деголь, когда он обменял запасы долларов Франции на золотой эквивалент, ибо доллар тогда еще разменивался на золото. По-моему, он последний был из государственных деятелей, кому удалось это сделать. Всех остальных завернули, и, в общем, короче, с тех пор этого баловства больше не допускали. А вот Иран, когда он хочет перечислить, так сказать, продавать нефть за доллары и получать размороженные счета в долларах, в общем-то, имеет здесь не только и не столько, наверное, мелкую цель там напакостить Соединенным Штатам, хотя для Штатов это больной удар, безусловно. Они, в общем-то, недовольны были бы тем, чтобы нефть торговалась либо вообще в евро, либо, по крайней мере, в двух валютах сразу. Хочешь в евро, хочешь в доллар. Потому что много может найтись желающих поспособствовать этому процессу. И поэтому, конечно, финансовые возможности штатов, в частности, по давлению на те или иные страны, сильно упадут. По сути дела, ведь что произошло с замороженными активами Ирана? Часть этих активов, где-то около половины, насколько сейчас известно, существовала в американской валюте, то есть так или иначе ее расход контролировался через американские банки. Отсюда, как следствие, как только Соединенные Штаты объявляют замораживание этих активов, понятно, что доллары уже никуда никому не переведешь, на чьих бы счетах они ни были. Вот. И поэтому, собственно, отказ от доллара в этом смысле обозначает определенного рода финансовую независимость, которую Иран немедленно решил прибегнуть, как только представилась возможность оперировать средствами, выведенные из-под санкций. Кстати, замечу, опять же, что речь идет о тех средствах, которые не номинированы в долларах, потому что те, которые номинированы, то есть это около половины, они так или иначе продолжают оставаться, так сказать, под санкциями, и таким образом, значит, продолжают оставаться для Ирана замороженными. Их там планируется как бы разблокировать на каких-то следующих этапах. Там многоэтапный план как бы отказа от санкций и многоэтапный план отказа Ирана от ядерной программы. Так что это все скоординировано как-то во времени и раздвинуто чуть ли лет на 10, не на 10. Ну, поэтому то, что Иран уже сейчас предпринял такой первый активный шаг, это, конечно, говорит о многом и, возможно, вполне, что позволит сдвинуть как-то монополию доллара в определении цен на нефть.
Ну, я глубоко убежден, что особого экономического смысла в этой истории нет. Я подчеркну особого, потому что я вернусь к этому, и мы посчитаем вместе с нашими слушателями, так сказать, хотя бы приблизительно плюс-минус лапать, во что это все обернется. Политический смысл есть. Ну, как бы, так сказать, вроде как вот торговали за доллары, и весь мир торгует за доллары нефтью. Она номинируется в долларах на биржевых площадках, где определяется цена. Ну и логично, платить доллары это просто проще. Так сказать, и, так сказать, не вызывая сомнений ни у торговцев, ни у покупателей, ни у продавцов. И другое дело, что то же самое надо произвести пару нехитрых операций, так сказать, взять то же самое текущее значение евро, перемножить одно на другое и установить цену в этих самых евро. И платеж производить в евро, выставлять инвойс в евро и оплачивать его в евро. Это, казалось бы, так сказать, ничего безумного нету, так сказать. Но, значит, надо понять размер всего этого дела. Сколько, какой объем этих операций будет. Если Иран планирует на максимальном своем, так сказать, вот что, максимум, что он в состоянии, это 4 миллиона баррелей в сутки. Это, так сказать, цифра недостижима, пока, так сказать, он добывает полмиллиона, но мы берем так сказать, максимальную величину 4 миллиона баррелей в сутки. С учетом того, что порядка 30 долларов за баррель, нынешняя цена, значит, мы 4 миллиона умножаем на 30, получаем 120 миллионов долларов в сутки. Угу. Так сказать, с учетом того, что так сказать, это не операция не однодневная, так сказать, а эти операции зачастую проходят от контракта до поставки, так сказать, величины порядка 3 месяцев, мы опять же берем максимальную величину, угу. то умножаем 120 миллионов на 30, получаем порядка 3-4 миллиардов долларов. Ну, накинем 10% на непредвиденные расходы. Вот это та сумма, которую покупатель, подчеркиваю, покупатель иранской нефти должен зарезервировать у себя. Это максимальная величина для того, чтобы производить оплаты в евро вместе долларов. Ну, величина какая-то не смертельная ни по каким объемам. Она, так сказать, не для крупных покупателей. Имеется в виду компании, которые будут покупать это и азиатские, особенно европейские. Для них это вообще не проблема. У них евро и так. Они его имитируют, они его выпускают, у них имеется. То есть, каких-то проблем нету. В чем разница для конкретной страны? Вот, предположим, Россия повторила бы этот фортель или сказала, так сказать, что мы начнем торговать не в так и долларах и не в евро, а в рублях. Ну, кто выигрывает от этой ситуации? Выигрывает тот элемент хозяйственной схемы, который, собственно, имитирует эти деньги и который владеет этими деньгами. В данном случае Центробанк России. Он бы приобрел так сказать, дополнительную возможность имитировать, опять же, вот этот трехмесячный объем закупки, покупки, продажи, так сказать, рублей. Если мы продаем за рубли, значит, кто-то должен эти рубли купить и в 3 месяца их замораживать на эту сумму. Подпитывать, плюс непредвиденные расходы. Ну, вот эта величина, так сказать, она представляет собой значимую, вроде бы, значимую вещь. Но это все единоразово, так сказать. В течение полугода переходит, предположим, страна на торговлю рублями вместо долларов. Дальше эта цифра не увеличивается. Она ты один раз получил, вот эти сымитированные деньги. Дальше они начинают гулять по кругу. И, так сказать, они ничего не добавляют, не убавляют. Кто потеряет в этой ситуации? Потеряют в этой ситуации организации, которые продают эту самую нефть. Потому что дальше, для, предположим, для Роснефти, которая продает нефть, нужны доллары для того, чтобы купить какое-то оборудование, оплатить работу в Шамберже, как сервисной компании, там еще какие-то произвести вещи, какие-то платежи, какую-то часть, так сказать, что-то крутануть. Значит, им придется, значит, вот те рубли, которые они получат за эту торговлю, конвертировать по зачастую, так сказать, не сильно выгодному курсу и закупать доллары или евро, так сказать, для того, чтобы ввести расплаты. Поэтому центробанки выигрывают. В данном случае победителем, так сказать, этой борьбы является, в иранском случае, победителем этой борьбы является Европейский Центробанк. Вот он получит эти дополнительно, он сможет совершенно безболезненно для инфляции, для чего-то, сымитировать величину порядка 4 миллиардов долларов и сделает это с большим удовольствием, толстым, так сказать, напечатает эту бумагу, ну, напечатает условно, это понятно, что это электронные, так сказать, выплаты, электронные проведет эмиссию из-за дефицита евро, потому что после начала этой операции полгода евро начнет расти в цене. Ну, так сказать, европейцы скажут, раз так, это в чем причина? Причина в том, что Иран стал торговать за евро. Что мы должны сделать? Сымитировать 4 миллиарда для того, чтобы обеспечить вот эту револьверную поставку евро на вот этот рынок. И то, что называется в обычной хозяйственной сфере, это называется оборотные средства. Вот влить этих оборотных средств. Ну, мы их электронным способом допечатаем и сделаем. Поэтому я никакой... Другое дело, что если вся мировая торговля, вся, подчеркиваю, мировая торговля перейдет с одной валюты на другую, ну, предположим, на евро. Во-первых, это никогда не произойдет, потому что существуют тупо Соединенные Штаты, которые занимаются этим, и их просто тупо сателлиты, которым они это дело не позволят, и они не перейдут. И, знаешь, будет как минимум торговля в двух валютах. Потому что если она будет в 5, в 6, 7, 8, 12, включая, так сказать, монгольские тугрики, ну, с промежутком на наши рубли, то это будет просто тупо неудобно. Это получается, что ты должен для того, чтобы купить или продать нефть, ты должен иметь валюту всех стран, которые торгуют этой нефтью и покупают эту нефть. Опять же, должен хранить у себя на в депозитарии какие-то деньги, которыми ты обычно не пользуешься. Я имею в виду монгольские тугрики, а тут ты их должен держать, да, с запасом. Нахрен тебе все это надо? Так и какая-то головная боль, все эти курсы плавающие. Многие виды валюты, я не говорю про доллар и евро, а некоторые виды валют имеют свойство девальвироваться. По ходу дела ты должен закладывать какие-то резервы. Это просто неудобно. Я не думаю, что так на это перейдут. Но политически вроде по носу щелкнули. Вроде как американцам сказали, будут не за вашу резаную бумагу, а мы будем продавать за европейскую резаную бумагу. Для европейцев это особой проблемы не составляет по причине, что у них и так евро в ходу. Они их совершенно спокойно имитируют. И Европа будет закупать нефть в Иране совершенно точно за евро. И это, им это совершенно не представляет никаких проблем. Просто по курсу пересчитывать и все. Вот мои соображения на этот счет.
Не, ну я к этому добавлю только, что, во-первых, основные продавцы-покупатели иранской нефти, из тех, которых известно, они в основном и находятся в Европе. Это, по-моему, итальянские, испанские компании. Там.
Ну, плюс Китай и Индия, куда Иран поставлял вот во время эмбарго. И, так сказать, собственно, вот эти нынешние 500 000 баррелей в сутки, которые он торгует их на восток. А там долларовая зона. То есть для них вроде бы это изменение играет какую-то роль.
Ну, она долларовая в той же степени, что и евровая. То есть там как бы обоими валютами, собственно, пользуются. Привычнее, наверное, доллары, но тем не менее с евро они могут найти, как говорится, общий язык. Все равно у них там основная своя местная валюта и местные расчеты. Вот. Другой момент стоит в том, что вообще-то сам по себе вот привязка к какому-либо курсу валют, любой, ты совершенно справедливо сказал, резные бумаги, то резные бумаги американской или европейской, вообще ставит сам по себе вопрос о том, что почему надо все время ее привязывать к резной бумаге. То есть это вообще вопрос к мировой финансовой системе, которая таким образом ставится Ираном, как бы исподволь. Вот. Но в связи с этим вообще сам по себе разговор о специальных правах заимствования, например, которые там пока так неловко называют свои денежные единицы, по-моему, Международный валютный фонд, вот, или еще какие-либо валюты, которые могли бы действительно быть, так сказать, удерживаемы на мировом уровне и не служить просто огребаться куда-то в чьи-то национальные интересы. Ну, конечно, вопрос, который становится актуальным, потому что девальвируется, конечно, все, а какие-то валюты особенно часто, но девальвируются в том числе и доллары, и евро тоже. Вот, они в меньшей степени не так
быстро. Ну, у них достаточно плавное происходит, и это учитывается в цене, ведь цена определяется на рынке, так и тоже, кстати, на нескольких биржах, не на одной. Вот мировая сессия нефти, которая идет, разных сортов, она на некоторых биржах торгует некоторыми сортами, а некоторыми не торгует. Но если взять нам привычный Brent, от которого рассчитывается цена на Urals, то она идет по всему миру практически без остановки. Вот на субботу-воскресенье она перестает торговаться. А остальное время, так сказать, она начинает торговаться, так сказать, сначала там на токийской бирже, где-то в Сеуле, на шанхайской бирже. Потом происходят, так сказать, европейские сессии наступают, потом переходят в Соединенные Штаты. Причем тоже там на нескольких биржах одновременно происходит торговля. И на Чикагской, и на Нью-Йоркской. Это то, что я знаю, по крайней мере. И все это завершается там глубокой ночью по нашему времени. Завершается, и потом опять перескакивает. Какая-то дырка, по-моему, там есть в районе Тихого океана. Так сказать, там торговля не ведется. А дальше это опять переходит на токийскую и шанхайскую. Торгуют, значит, вот Brent торгуют в долларах. И WTI тоже торгуют в долларах. Никто в евро, так сказать, на биржах оценку не производит. Ты дальше можешь свою валюту отсюда пересчитывать по кросс-курсу. Соответственно, переходить кто в юань, кто в евро, кто в рубли, кто чего-то. Но сама вся торговля ведется там, и это всем понятно. Это удобно брокерам, это удобно спекулянтам, так сказать, это удобно торговцам. Так сказать. Они знают, что цена на Brent вот такая-то. И все более-менее, более того, там происходит какая парадоксальная вещь. Ну, не парадоксальная, она правильная. Если доллар вдруг начинает расти, то и цена на нефть начинает расти по понятным причинам. Потому что истинная цена нефти, скорее всего, она ближе вот к величине, так сказать, ну, ведущих шести валют. Вот есть такая корзина валют, туда входят и доллары, и евро, и, по-моему, английский фунт, иена, так сказать, еще что-то, швейцарский франк. Вот Скорее всего, я бы так оценивал, что истинная как бы цена накрутится вокруг вот средневзвешенной вот внутри этой шестерки. И поэтому, если доллар относительно других пяти валют вдруг неожиданно растет, то цена нефти вот из, по этой причине, она немного поднимается. И все спекулянты знают, ага, вот они как бы ориентируются на то, что курс вот куда-то там ушел. Значит, если он опускается, то цена... То есть к этой ситуации привыкли, она в подкожном, так сказать, ну, это хотя какие-то доли процентов, но у всех спекулянтов, у них большие обороты. Они работают с большими кредитными плечами, поэтому они очень чувствительно относятся вот именно по этой причине и к учетным ставкам, которые и Центробанк Европейский, и Центральная резервная система Соединенных Штатов приводят. Поэтому смысл менять эту систему и дополнить в нее, вводить в нее дополнительные элементы, я, честно говоря, не вижу. Потому что от изменения кросс-курсов, резких скачков, предположим, иранского валюты, я не знаю, как она там называется,
или евро-отчет.
Реал. Да, реал или евро резко скачнет относительно доллара. Ну, выиграет не производитель нефти, не, даже не продавцы нефти. Выиграют какие-то валютные спекулянты, которые сидят на Уолл-стрите, которые сидят в Сити лондонском. Они наиболее чувствительны по этой части, они наиболее... у них электронная система торгов, они, так сказать, их роботы, которые используют они в торговой системе, носят высокочастотный характер, они в состоянии уловить любое изменение там, в десятом знаке после запятой, так сказать, между двумя валютами, и, собственно, наварятся они. Ну а смысл? Вот сказать, что это какие-то вот там великие люди, и вдруг они на этом курсе заработали себе лишний Rolls-Royce, ну, я в этом вот не вижу особого смысла.